Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы. Сегодня задаем вопросы Михаилу Делягину, экономисту, директору Института проблем глобализации. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Доброе утро.
Мы здесь вам задаем вопросы, а через час широкий круг коллег будет задавать вопросы Владимиру Путину. Это будет пресс-конференция, это не прямая линия. Вот не нужно путать два этих жанра. Вы в прямой линии все-таки участвовали как-то, да?
Как-то участвовал, да.
Вопрос не задавали, но присутствовали на мероприятии.
Да, было очень интересно.
Ну, у вас же была какая-то своя заготовка? Вот, может быть, ее нам перескажете? Либо, если сейчас у вас созрел какой-то новый вопрос,
давно
как
было,
у публициста.
Я уже не помню, что я там хотел спросить. По-моему, я хотел спросить вопрос, который на самом деле вечный. А что вы, собственно говоря, держите в правительстве и в Банке России людей, которые уничтожают экономику? Вам это зачем?
И сегодня вы бы обратились с тем же вопросом?
Сегодня, понимаете, вопрос в определенной степени риторический, примерно понятно, чтобы он на него ответил, что на самом деле они экономику не уничтожают, а развивают, и вообще, как это говорят некоторые художники, абстракционисты, я так вижу. Вот считает человек, что Кудрин экономист, а не бухгалтер. Считает человек, что для того, чтобы у нас развивалась экономика, процентная ставка должна быть выше ставки, выше уровня рентабельности бизнеса. Вот он так видит. Ну и что с ним сделаешь? Я хотел спросить его, сейчас, думаю, полезно спросить о судах. Потому что у нас вот то глумление над людьми, которое у нас осуществляется государством системное, оно упирается в полное отсутствие возможности защитить даже те куцы права, которые в законах прописаны. А эта невозможность упирается в судебную систему, когда нормальный человек не может подать заявление, потому что его нужно писать безумным юридическим языком, который он написать не может. То есть он должен тратиться обязательно на юриста, на адвоката. Потом любое дело рассматривается минимум год в час по чайной ложке, от чего люди сходят с ума, и через год это уже никому не нужно, если дело, так сказать, рутинное, бытовое, если это не вопрос жизни и смерти. А потом, скажем, когда выясняется, что да, вас действительно год назад обманули, и вам должны какую-то сумму денег, выясняется, что вы не можете взыскать эту сумму денег, потому что у нас коллекторы и судебные приставы, так сказать, когда мы видим сюжеты, как они зверствуют в отношении, у меня такое ощущение, обычных нормальных людей, которые просто, у них денег нет. А в отношении профессиональных мошенников они, по-моему, носят их на руках и пылинки с них сдувают. Ну, мой любимый пример, есть такой выдающийся либеральный экономист господин Иноземцев, он недавно объявил себя банкротом, потому что не вернул более 500 000 000 рублей. А в целом, по базе судебных приставов, он должен там чуть меньше 700 миллионов рублей. Знаете, какой бизнес у человека замечательный.
Ну, вы сейчас заочно атакуете Иноземцева, посадить бы его сюда и между вами затеять программу
баррикады. Без вопросов, без
однажды.
вопросов.
Проблема в том, что он, по-моему, не в России и до лета не планирует возвращаться.
Нет, он в России и въезжает и выезжает совершенно спокойно. Последнего времени он заведовал кафедрой на факультете государственного управления, прости господи. Но вопрос, естественно, про суды. Потому что если человек не может защитить свои законные права, то это означает, что никакого правосудия и никакого права нет. А проявляется это в чудовищных формах. Один пример, мой любимый. У нас сейчас повысили налог на недвижимость. Оценка недвижимости и жилья, и земельных участков носит произвольно завышенный характер. Скажем, в Подмосковье 40% людей, которые обратились в комиссии при Росреестре, не в суды, а в комиссии, с просьбой снизить стоимость своих начисленных земельных участков, они получили снижение стоимости своих участков. То есть в 40% случаев без суда исполнительная власть признала, что ее собственная оценка – это бред сивой кобылы. И это нормально. И никто за это никакой ответственности не понес. И когда судья принимает заведомо неправосудный приговор, когда чиновник в исполнительной власти заведомо нарушает закон, он никакой ответственности за это не несет.
Вот сегодня бы вы задали президенту вопрос относительно судебной системы, говорили, что раньше, чуть раньше бы о правительстве спрашивали, почему так это все там организовано.
Социально-экономической политики в целом.
Просто есть статистика сегодняшняя от Левады-центра, все итоги года подводят. 60% респондентов прогнозируют в наступающем году скандальные отставки чиновников. Вот тут странное сочетание. 60% ждут отставок, а 16% верят в возможность отставки правительства в следующем году, в 2017. Ну, то есть, когда они говорят о чиновниках, они, вероятно, говорят о ком-то рангом пониже, чем министры.
Нет, ну, правительство — это правительство в целом. И в первую очередь, это премьер-министр.
Да.
Вот. А чиновники — это и министры, ну, и вице-премьеры.
Я не столько хотел внимания обратить на разность этих цифр. Вот эти 16%, которые верят в отставку правительства, вы к ним готовы примкнуть?
Сейчас нет, потому что если после отставки Улюкаева, после ареста Улюкаева, в общем, как пишут в титрах голливудских фильмах, ни одно животное не пострадало, но я думаю, что это правительство до конца года следующего доживет и будет благополучно уничтожать нашу жизнь, как оно раньше этим занималось.
Это Михаил Делягин. Переходим от прогнозов к разговорам о ситуации текущей. Мегафон сегодня купил, сейчас скажу сколько, Мегафон купил значительный пакет акций Mail.ru Group. Это новость сегодняшняя, утренняя.
Вы знаете, когда я вижу, как Мегафон завышает тарифы, по моим ощущениям...
По вашим персональным ощущениям.
Да, по моим персональным ощущениям, когда я залезаю к ним на страницу и смотрю, на что с меня списываются деньги... И огромная часть денег списывается на интернет, которым я, в принципе, не пользуюсь, мегафоновским, так сказать, по техническим
ничего
причинам.
Ничего хорошего о них говорить не хочется.
Вот, я не хочу о них ничего говорить.
Хорошего. Ну, все-таки,
Понятно, что если вы так собираете с людей лишние деньги таким образом, то у вас есть деньги на покупку мейл-группы, может быть, не только мейл-группы.
Ну, просто объясните, что это значит. 63,8% голосующих акций Mail.ru Group покупают Мегафон. Подчеркивается, что это акции класса А и даже как не просто проценты, а указывается количество этих бумаг. 11,5 миллиона акций класса А.
Ну, здесь важно не количество, здесь важен процент. 63,8 – это более половины.
Да, значит, они получают
контрольный пакет с таким хорошей лихвой. Может быть, у них раньше был какой-нибудь пакет. И если этот пакет был раньше, может быть, они довели до более, ну, как бы, то ни у кого нет даже теоретически блокирующего пакета 25%. Но в любом случае это как бы выход на рынок интернет-бизнеса.
Но это какая-то монополия грандиозная, зрение, что это? То есть, напоминаю, Mail.ru Group – это Одноклассники, это ВКонтакте, это все сервисы Mail, которые есть.
Нет, просто в результате того, что наша большая тройка операторов сотовой связи, насколько я могу судить, злоупотреблялось монопольным положением до того, что появилась ниша для Теле2, и Теле2 вошло на рынки, у нас сейчас большая четверка. Вот, я думаю, что на Теле2, конечно, я буду переходить с Мегафона, в конце концов. Просто нужно собраться и сделать это. Давно уже не могу.
Ну, давайте я тактичности ради скажу, что это не реклама, это вот персональное мнение.
Да, это не реклама,
Михаила,
это персональное
Делягина.
Мнение, потому что Билайн меня не устраивает чудовищное качество связи, даже придумал для них рекламу. Билайн, просто кричите громче. А в Мегафоне, когда я там обнаружил недавно, что я регулярно плачу за интернет, которым я теоретически не пользуюсь, вроде бы...
Слушатель Федя вот ровно на это внимание обратил, говорит, а если клиент не в состоянии отключить опцию интернет, то виновата не контора.
Вы знаете, если пользовательский интерфейс сделан так этой конторой, что человек с высшим образованием не может отключить функцию интернет, то это сделано, как мне кажется, специально. А с другой стороны, я же не говорю, что контора виновата. Я говорю, что мне не нравится, когда с меня списывают деньги на эти услуги, которых я не получаю. Мне это кажется грабежом. Доказывать это в суде по указанным причинам я не буду. Я просто через некоторое время уйду с этой компании, которой пользуюсь с 2002 или 2003, я уж не помню, года. Вот.
Слушайте, если мы сейчас
то
вас...
То есть я говорю о том, что на рынке сотовой связи большая тройка допустила, вела себя так, что появилась возможность их очень сильно потеснить. За счет, там, может быть, прогрессивной маркетинговой
позиции. А вы действительно думаете, что это вот рыночная объективная возможность или просто... Есть, может быть, административные указания, решения, не уточняю, на каком уровне и кем оно принималось, что вот да,
то есть товарищ Путин не просто выиграл американские выборы для Трампа, но еще и выиграл конкуренцию сразу, для Теле2.
Товарищей помимо Путина кругом тоже много.
Не, вы знаете, что-то я в этом не уверен. Безусловно, как бы товарищей много, но вот ключевое слово звучит в том, что их много. И, в принципе, если порыться, я думаю, можно найти товарищей, которые стоят и за МТС, и за Билайном, и за тем же самым Мегафоном. И если как бы их потеснили, то не просто потому, что там появился какой-то страшный совершенно Карабас-Барабас, которого мы не знаем.
Я понял, рынок сработал. Ну,
если вы на рынке, в котором доступная цена входа, ведете себя не вполне адекватным образом, вы создаете возможность для того, чтобы вас потеснили. Мы это увидели на рынке сотовой связи, вот сейчас. А, соответственно, если вы проиграли одну конкурентную борьбу, то можно продолжать бороться на вашем естественном рынке, а можно попытаться переместиться в другую сферу. И Мегафон, судя по всему, он занимается выходом в новую поляну, более перспективную, более интересную. Хочется пожелать ему успеха. Посмотрим, что там будет с бизнесом Mail группы. Ну, что называется, посмотрим.
Раз мы в вас обнаружили пользователя онлайн-сервисов, позвольте следующий вопрос тоже примерно в этом направлении. Сбербанк отложил свой проект по объединению клиентских услуг в разных регионах. Но речь шла о том, что ты приходишь в любое отделение Сбербанка, и там можешь получить любую услугу, неважно, где ты прописан, живешь ли ты там.
Раньше вот при советской власти вы приходили в свое отделение Сбербанка со своей сберкнижкой, в соседнее с этой сберкнижкой вы уже приходить не могли. Сейчас это сделано в масштабе регионов.
Теперь они хотят, чтобы это было сделано в масштабах всей страны.
Правильно, это хорошо.
Но они вынуждены от этого отказаться, просто им пока не позволяет ресурс это сделать. Есть уточнение, что, может быть, не стоит вообще на это ориентироваться, потому что серьезная ставка сделана на Сбербанк онлайн. Ну, то есть на мобильный сервис Сбербанка.
Вы знаете, мобильный сервис Сбербанка, да, но никогда все не будут сидеть в мобильном сервисе Сбербанка. А значительная часть людей все равно будет приходить в, что называется, банкомат, в платежную.
Ну, так, может быть, приучить все-таки годами упражнений?
Вы знаете, судя по тем очередям, с которыми я сталкиваюсь в часы пик в центре Москвы, вот в отделениях Сбербанка, именно в зал банкомата, именно в зал вот этих вот терминалов платежных, огромная часть людей, она не сможет перейти полностью в Сбербанк онлайн. Более того...
Речь не только о Сбербанке, у прочих банков тоже есть их кабинеты, их приложения.
Более того, вам все равно нужны будут наличные, то есть вам нужно будет общаться с банкоматом. То есть такая вот интегральная система, она нужна из сугубо даже теоретической точки зрения, потому что у нас единая территория страны, и в конце концов, если я в своем банке, я не буду заниматься рекламой, но который там крупнейший по величине активов из всех частных банков, я могу приехать в другой город со своей карточкой, проблем у меня не будет никаких. А чем Сбербанк хуже частного банка, который во многом является символом государства? Что касается нехватки ресурсов, то, знаете, если посмотреть на прибыльность Сбербанка, что-то мне кажется, что эта формулировка не совсем правильная. С другой стороны, а вот идеология потоковых инноваций, которую рекламирует товарищ Греф, она мне очень симпатична, но здесь нужно иметь инженерные ограничения. Любая инновация, почти любая, объективно конфликтует с системой, в которую она встает, в которую она приходит, в которую она реализуется. И необходимы отдельные специальные усилия по ее интеграции. Если у вас поток инноваций, то это будет поток конфликтов. И если вы этого не понимаете, то вы обрекаете себя и своих пользователей на довольно веселую жизнь.
Я верно вас понял. Нужно на более длительный период планировать введение тех или иных инноваций, и, как я ранее суммировал, просто постепенно пользователя, клиента приучать.
Я не уверен насчет более длительного периода. Скорее, правильно будет более интенсивные усилия по их введению, потому что нужно четко понимать, что это не внедрение, и она заработала, а это будет цикл. Я ее внедрил, она не заработала, я ее второй раз поставил, она заработала, но закошмарила половину, так сказать, механизма, в котором она стоит, я ее в третий раз поставил, уже исправив весь кошмар, возникли неопределенные глюки через какое-то время. То есть это хороший цикл, когда все хорошо и все правильно. То есть это будет не непрерывный поток, это будет поток волнами. Вот, я надеюсь, что в Сбербанке это понимают, но, тем не менее, история с какой-то единой картой, которую они собирались вводить, а потом от этого отказались, потому что, видите ли, государство не готово. Ну, простите, я, конечно, понимаю, что это госзаказ, это хорошая штука, и классное занятие освоить деньги, а потом выяснится, что государство не готово, и, может быть, действительно государство не готово, учитывая его качество. Но единая карточка, которая позволяет взаимодействовать с государством, штука полезна. И неплохо было бы государство привести в чувство, которое правильную идею выдвинуло, а потом сказало, ой, а вы знаете, а я передумала, а я перехотела.
Нет, но это часто бывает, в таком экспериментальном режиме запускаются те или иные государственные проекты на уровне регионов, в той же Москве проекты с платными парковками, с выделенными полосами, все это изначально как эксперимент подавалось и где-то потом отменялось.
Нет, ну, есть эксперименты дурные, вроде выделенных полос в их нынешнем виде. А есть эксперименты, когда платная парковка вводится даже уже сейчас в некоторых дворах в Москве, как люди сообщают. И когда введение платной парковки сопровождается осознанным сокращением числа парковочных мест, потому что с людей хотят брать штрафы, а не хотят брать плату, это одно. А другое дело, когда, скажем, есть портал госуслуг единый, который безумно удобен.
Несомненно.
Безумно удобен. Я помню, как я мучился при получении первых загранпаспортов. Сейчас это вообще, но это даже не техническая проблема. Причем их выписывают раньше, чем положено по сроку. Вот у меня есть отягчающие обстоятельства в анамнезе. Там секретность там старая и все остальное. И я помню, как какие-то были проблемы всегда. Это больше не есть проблема. Вот подобного рода вещи, они должны быть по всей стране, должны быть доступны всем, как почта, как Сбербанк. Должен быть универсальный доступ. А у нас... В отдаленных местах сейчас ликвидируют точки доступа к интернету.
Это вы о чем говорите? Где же ликвидируют?
Есть почты, есть много мест, где на почтах есть точка доступа к интернету. Это специальная государственная программа.
Да, но спрос на этот сервис действительно ли высок? Я понимаю, спрос, что есть отдаленные регионы,
не высок, но... это маргинальный спрос, это не нужно в Москве.
Абсолютно.
Но в местах, где у вас неустойчивая мобильная связь, и в местах, где у вас так мало денег, что вы не можете себе позволить интернет с телефона, потому что вы не можете себе купить нормальный телефон, и для вас это сложно. Вот в таких местах точка доступа абсолютно необходима.
Но у нас эта программа сворачивается. Они там ликвидируются.
Но если судить по обсуждению бюджета, то она там сворачивается. Она сворачивается по всей стране.
Хорошо, от разговоров о мобильных сервисах конкретным, абсолютно строгим мужским даже вещам. Накануне...
Не пугайте.
Накануне коллегия Минобороны заседала во главе с президентом, и министр обороны доложил, в общем, это и так было анонсировано, но вот строго доложил, что спецстрой ликвидируется, а на его фоне создаются 8 федеральных госпредприятий. Все это делается для повышения эффективности работы на всех этих строительных направлениях, ну и, разумеется, с оглядкой на все те коррупционные истории, которые со спецстроем связаны, в том числе и с работами на космодроме «Восточный» и прочими проектами. Это до какой степени оптимизирует антикоррупционную систему? Ну, то есть было одно предприятие, теперь будет 8.
Почему знаете, я не специалист по спецстрою. И вот здесь нужно спрашивать людей, которые глубоко внутри системы, но как это выглядит со стороны? Достаточно неприятно. У нас была одна система, с управлением которой Министерство обороны не справилось. Ну, когда мы говорим, что система настолько коррупционна, что ее нужно ликвидировать, это означает, что мы не справились с управлением этой системой. Значит, вместо одной системы мы создаем 8 предприятий. Эти 8 предприятий, наверное, будут объединены в какое-то управление в систему Минобороны. Да, оно не будет пользоваться правами отдельного ведомства, это будет просто управление. Вот. Но первое, необходимо мобилизацию усилий, концентрацию усилий для реализации крупных программ. А если у нас есть единое управление спецстрой, понятно, что оно, собственно, эту концентрацию усилий обеспечивает. Если у нас будет 8 разных предприятий, кто и как будет обеспечивать концентрацию их усилий? Может быть, будет единое управление, которое
никто
это будет делать.
Зато никто не будет обеспечивать концентрацию их усилий по коррупционным направлениям.
Простите, пожалуйста, почему вы так думаете?
Ну, ради этого, в общем, все затевается.
Нет, это я понимаю, что ради этого все затевается, но почему Вы думаете?
Нет, я-то не думаю, я не уверен ни в чем.
Я тоже
не пересказываю.
Уверен. Я тоже не уверен. Из этого сообщения не ясно, почему. И потом, понимаете, когда мы концентрируем, скажем, ресурсы, то понятно, что создаются возможности для коррупции, потому что ресурсы сконцентрированы. Но если мы не будем концентрировать ресурсы, мы не сможем реализовать никакую значимую программу.
Значит, вы сторонник концентрации ресурсов?
Я не знаю, как будет организовано управление этими 8 предприятиями сейчас в рамках Минобороны. И если будет управление, скажем, системой Минобороны, то понятно, что оно, его будет легче контролировать, и им будет легче управлять, чем отдельно выделенным ведомством...
Предприятием.
Спецстрой. И, наверное, там будет меньше начальнических должностей, то есть будут ниже административные издержки. Наверное. Но то, что это автоматически приведет к снижению коррупции, что называется, будем посмотреть. Хотя, в принципе, ситуация правильная. У нас же сейчас в целом как управление устроено? Мы те функции, которые осуществляет государство, должно осуществлять государство, из этого государство выводит для того, чтобы снять ответственность с чиновника. Создают отдельную структуру, которая якобы ни к чему никакого отношения не имеет. Там, я уж не знаю, как насчет коррупционных, но административные издержки там растут резко. А потом выясняется, что в силу своей независимости от государства эта самая структура свои обязанности еще выполняет на порядок хуже, чем линейный чиновник. Ну, сравните, как у нас система здравоохранения, ситуация, когда его контролирует фонд обязательного медицинского страхования, с той системой здравоохранения, которая была, когда она напрямую контролировалась Минздравом. По крайней мере, административные издержки были существенно ниже. Вот с точки зрения снижения административных издержек, наверное, это шаг правильный. Наверное.
Михаил Делягин в студии. Мы очень широкий круг тем успели за эту получасовку охватить. Присоединяйтесь, у вас есть несколько минут, чтобы обратиться к Михаилу Делягину с вопросом. После будут новости. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста... Вот по поводу этих парковок, может, не по делу, а...
Хорошо бы по делу, да.
Хорошо бы по делу. Вот как вот это вот все, вот кому-то надо обращаться или что-то делать для того, чтобы все это, передача у вас проходит, вот...
Спасибо, нет, мне кажется, вы нас рискуете задержать. 7373-94-8, давайте вас лучше послушаем. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Владлен, Москва. Вопрос такой, вот инфляцию к 4 давят, уже хотят вообще задавить. Рефинансирование у вас сколько там, 10 порядка? Вот к чему они стремятся, Центробанк? Для чего вот это нужно? Почему такой разрыв? Нигде же вроде такого нету. Как вообще планируют?
Ну, очень просто, очень просто. Во-первых, официальная инфляция занижается примерно вдвое, как показали данные социологических исследований. То есть, когда инфляция, говорят, у нас сейчас 5,6 будет по итогам года, или 5,8, 5,2 уже не будет, уже 5,3, постоянно сегодня, вот, 5,8 там будет, то в реальности это в два раза больше, то есть 11,6. Вот, и это выше ставки рефинансирования, с одной стороны. С другой стороны, Банк России рассматривает, не считает своей обязанностью не то что развитие, а даже сохранение российской экономики. Его идея фикс – снижение инфляции любой ценой. Вот мы над американцами смеемся, что там борьба за права человека до последнего человека. А у нас борьба с инфляцией до последнего человека. И никто не скрывает, что главный инструмент снижения официального уровня инфляции – это обеднение людей. А что там происходит с реальным сектором? Кого это волнует? При этом понятно, что если деньги сделать доступными, то в сегодняшней системе они ломанутся в первую очередь на спекулятивные финансовые рынки. То есть если развивать экономику, то нужно при этом ограничивать финансовые спекуляции. А для наших либералов, которые обслуживают глобальный спекулятивный бизнес, это невозможно даже не по идеологическим, а по религиозным соображениям. Вот и все.
7373-94-8. Вас слушаем, у вас меньше минуты. Уложитесь. Здравствуйте, доброе утро.
Здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Хотел бы такой вопрос задать. Москву превратили у нас, получается, в большую парковочную зону. Туристическая группа напротив храма Христа Спасителя. Банк автобуса. 30 минут 50 рублей, 2000. Васильевский спуск. То же самое. Можно вот нормально относиться к нормальному человеку. Спасибо большое.
Но в целом парковка заключается в том, чтобы, на мой взгляд, нас грабить. Господин Собянин очень внятно и четко сказал, что не будут увеличиваться количество парковочных мест, а проблема будет решаться путем повышения цены парковки. То есть городской транспорт перегружен предельно общественный, метро перегружено, очереди на вход в метро в час пик чудовищные, давка чудовищная, но пользоваться индивидуальными машинами вы не будете. Нас будут с машин загонять в это и без того перегруженное метро. У меня ощущение, что московские власти относятся к жителям города Москва и к гостям столицы как к кому-то, с кем нужно воевать, причем желательно на уничтожение. Вот это мое ощущение. Потому что я понимаю, что центр перегружен.
Михаил Геннадьевич, вы вынужден вас прервать.
Но расширять парковочное пространство, по их заявлениям, они не собираются.
Это ощущение Михаила Делягина, новости далее.
Хороший вопрос.
11.36. Разговор с Михаилом Делягиным продолжается. 7373948 — это номер, по которому вы можете попасть сюда в эфир и с этим вопросом обратиться. Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, господин Делягин, есть ли у нас хоть какой-то минимальный шанс, что наша экономика все-таки будет расти? Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится? Спасибо.
Вы знаете, экономика отличается от зерновых и в целом от растений тем, что она сама собой не растет и сама собой не падает. Для того, чтобы с ней что-то происходило, как бы должны реализовываться усилия с одной стороны государства, с другой стороны предпринимательского сообщества. Если предпринимательское сообщество у нас в целом со всеми пороками, недостатками, оно в целом вменяемо и старается довольно сильно, и примеров успешной деятельности предпринимательского сообщества я могу привести не на одну такую передачу, то государство делает все для подавления и блокирования экономики. А возможно, что в следующем году у нас будет в силу статистических сугубо причин незначительный экономический рост, менее 1%, там где-то 0,5-0,7%. Но этот рост будет именно сугубо статистический, символический, вызван тем, что государство как-то, вернее, что экономика приспособилась к искусственно созданному денежному голоду. А с другой стороны, тем, что нефть все-таки подорожала довольно ощутимо. Напомню, что в 1997 году у нас был экономический рост, которому всегда дико безумно радовались, чуть больше 1%, по-моему, но никому во время дефолта 1998 года, которому привела та самая политика, это не помогло. Поэтому теоретически рост может быть незначительный, но практически жить легче не станет до смены социально-экономической политики.
У меня сейчас совершенно, я уверен, неожиданный для вас вопрос. Вы похвалили предпринимательское сообщество.
Да.
Накануне прошел внеочередной съезд партии Роста. Под председательством
Титова. Бедные, они все еще существуют.
Там было провозглашено следующее соображение. Мы ошиблись на выборах в связи с тем, что слишком широкий круг электората хотели охватить. Мы, конечно, называли себя предпринимателями, но целились во всех сразу. Все, теперь мы строго партия предпринимателей, и только за их интересы боремся, и только их и отстаиваем. Когда вы хвалите предпринимательское сообщество, не хвалите, вот в сравнении с правительством предприниматели как бы выигрывают.
Они рациональны, они реализуют то, что им нужно. Они обеспечивают много красивых, хороших проектов, которые даже при плохой макроэкономической ситуации обеспечивают фантастический результат.
Партия Роста – это представители предпринимателей? Ну, хотя бы уже теперь в потенциале, начиная от этой точки.
Нет, не думаю.
Возможно, политическое представительство предпринимательского сообщества?
Ну, оно возможно, но в ситуации, когда... Ну, конечно, возможно, но предпринимательскому сообществу нужно не политическое представительство, а взаимодействие с государственной властью. Ему нужно, чтобы государственная власть его не разрушала, а минимально обеспечивала их интересы. Это взаимодействие осуществляется вне партийной системы, просто потому что партийная система государственной власти отношения не имеет. Это декорация сегодня, с моей точки зрения.
Но для этого все равно нужен какой-то специальный механизм, там, российская партия...
Для этого есть механизм прямого взаимодействия с губернаторами. Для этого есть торгово-промышленная палата. Для этого есть разнообразные институты лоббирования, включая политтехнологические конторы. Вот политические партии являются, на мой взгляд, фиктивной демонстративной надстройкой сегодня. которые реальной самостоятельной роли в политике не играют, за исключением «Единой России», и то потому, что «Единая Россия» срослась в значительной степени с теми самыми предпринимателями и с теми самыми властями на местах. У нас сложилась партхозноменклатура, и «Единая Россия», как участник этой партхозноменклатуры, она выполняет какие-то функции госуправления. Но если во времена КПСС она была партией власти, партией которой принадлежала власть, то сейчас она является партией власти, на мой взгляд, как партия, которая сама принадлежит власти. Немножко разные позиции.
Вы не согласны с таким суждением от Григория из Санкт-Петербурга? Mm-hmm. А для чего расти экономики? Пусть стоит на высоком уровне.
А, отлично. Но, вы знаете, для того, чтобы выйти на этот высокий уровень...
Нужно сейчас расти,
причем лет 15 с китайскими темпами. Потому что когда... С одной стороны, по стране едешь, такое ощущение, что война еще в некоторых местах не кончилась. С другой стороны, у нас 80% населения бедно, и это устойчивый показатель, на самом деле сейчас больше. По социологии это люди, которые с текущих доходов не могут купить себе простую бытовую технику. Вот, условно, сгорел у вас холодильник там раз в 7 лет, и вот чтобы его заменить, вы не можете из текущих доходов достать деньги. Вы должны или лезть в заначку, или брать взаймы, или брать кредит, или, так сказать, пытаться его как-то отремонтировать. Вот это бедность, на самом деле.
Есть бедность как термин, а есть еще термин «средний класс». Для России актуально вообще оперировать этим термином? Средний класс,
всегда,
мы должны стремиться его наращивать.
Всегда актуально, потому что средний класс – это нормальная человеческая достойная жизнь. Другое дело, что есть самоощущение, есть научная категория. По самоощущению, у нас две трети населения – средний класс.
Вы уверены?
Больше половины точно.
Все взвоют о том, что они нищие.
Нет. Все воют, что они нищие, если их спросить, нищие ли они. А спросить, вы бедные или вы середнячки, смотрят вокруг себя и говорят, ну, мы середнячки. Скорее, потому что большинство бедных живет, ну, примерно так. Все понимают, что они не олигархи, они не чиновники, они не богатые, но мы живем относительно терпимо, значит, мы средний класс. Это такое чувство собственного достоинства, которое проявляется в соцопросах. С точки зрения науки, средний класс – это определенный уровень потребления и определенный стиль потребления. То есть, если я чиновник, если я бандит, если я полицейский, я, как правило, не средний класс.
Именно потребление, а не доходы характеризуют средний класс.
А стиль потребительского поведения, который требует определенного уровня дохода. Вот если я с текущих своих доходов могу купить простую бытовую технику, а на машину нужно уже копить, вот для маркетолога это средний класс. Но с точки зрения науки еще психологическое поведение. Я при этом должен быть добросовестен, я при этом должен быть склонен к накоплению, к рациональному потребительскому поведению. Вот так называемое ядро среднего класса, средний класс по науке, это устойчивый 5%. Средний класс по маркетологам, это от 14 до 24% в зависимости от экономической ситуации.
Я почему на этот разговор вышел? Я вчера независимой газеты начитался, они там сравнивали китайский средний класс с российским средним классом, опираясь и на исследования китайцев, и на исследования... Credit Suisse, швейцарского банка. Смотрите, у Credit Suisse получается, что в России средний класс – это 4,1% взрослого населения.
Ну, правдоподобно.
Критерий при этом – доход выше 18 тысяч долларов в год. Насколько...
Ну, вы знаете,
удачно выбран.
Это критерий выбран извне, он абсолютно неудачен по двум причинам. Во-первых, $1000 в Москве и $1000 в недалекой Кинешме – это абсолютно разные суммы денег. Причем и с точки зрения самоощущения человека по сравнению с окружающим, и с точки зрения того, что он может купить на эти деньги, и какие услуги он может на эти деньги получить. Потому что с $1000 я король в некоторых местах. А в Москве, извините, вы сильно ниже среднего. С другой стороны, $1000 в условиях девальвации и в условиях укрепления рубля – это тоже разные суммы денег. Совершенно разные. Вот. Так что это очень-очень-очень условно. Я готов, в принципе, согласиться с 4%, как люди, которые не просто имеют доходы для уровня среднего класса, но и которые имеют... соответствующее потребительское поведение. Но по данным социологии, уровень, доля людей, которые имеют дохода достаточно, чтобы их считать средним классом, но она сейчас больше 14% точно. Я не скажу 16 или 18 или 15, но больше 14.
Я вернусь к этому исследованию, которое вчера читал. Там Сами китайцы утверждают, что у них 37% населения за средний класс. Credit Suisse утверждает, что лишь 20% населения. Но это я просто выковыриваю какие-то воспоминания. А мне было, знаете, что интересно? Указывают на то, что доля среднего класса в Китае быстрее растет на селе. То есть в сельской местности.
Естественно.
Как это объяснить?
Потому что в Китае остановилась в целом социальный прогресс в целом по Китаю. Но в деревнях продолжается уровень жизни. Рост уровня жизни продолжается улучшение условий жизни. Они в 2008 году сказали, что наш ответ на кризис – в каждую деревню должно идти асфальтированное шоссе, центральная улица каждой деревни должна быть заасфальтирована. Они эту программу реализовали, по-моему, к концу 2012 года, к началу 2013, и это качественно изменило жизнь на селе. Это привело к росту деловой активности именно на селе.
И для этого нет нужды перебираться в город.
Ну, естественно, если вы перебираетесь в город, то у вас больше возможностей. Но нужно понимать, что в городе вы, как правило, работаете бесправным человеком, бесправным работником на стройке, живете в казарме, в китайских реалиях. Переместиться в город и достаточно хорошо там жить крайне сложно, там очень высокий уровень конкуренции. А если вы наладили какое-то производство на селе, благодаря системе коммуникации вы можете спокойно его сбывать, то у вас больше шансов в сегодняшней ситуации, и село действительно прогрессирует, но просто он прогрессирует с более низкого уровня. Этот прогресс, он далеко не закончен в Китае.
Гипотетически можно допустить, что в России эта схема тоже может сработать. То есть вот есть Москва, плотно набитая, где 18 тысяч, это совсем тысяч долларов в год, это не те 18 тысяч долларов в год, что в регионе. Вот там в регионе, имея цель 18 тысяч долларов в год, ну как-то люди будут развиваться и к этому стремиться там у себя в регионах. Это
знаете,
реально?
Квалифицированные московские управленцы достаточно давно уже откачевывают в регионы, находят себе там разные местечки и реализуют там свои проекты. Это довольно давняя тенденция. Именно квалифицированные. Их не очень много, но эта тенденция, тем не менее, есть. А более того, идет отток из Москвы людей, которые прибежали сюда в панике, не смогли здесь устроиться, а там, откуда они убежали, в некоторых местах началось какое-то оживление. И как люди с хорошей трудовой мотивацией, а в стране в целом у нас с этим дикий дефицит, и поддающиеся обучению, они стали возвращаться. Не очень сильная тенденция, но она видна там, где реализуются проекты. Спрашиваю, а кто у вас рабочий? Ну, вот здесь Вася здешний, Сережа уехал в Москву, с Москвы вернулся и так далее. Вот этот вот Сережа, который с Москвы вернулся, он есть почти в каждом месте, где я расспрашиваю людей про успешные проекты, которые реализуются. Так что эта тенденция есть, но для того, чтобы страна развивалась, для этого государство должно к этому стремиться. Если оно стремится к обратному, то развитие будет вестись партизанскими методами. По исключению, в качестве исключения.
7373948, как вы все знаете, это номер нашего прямого эфира, присоединяйтесь к разговору. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Здрасте. У меня вопрос такой, я хочу задать по курсовой разнице. Я за 2 года, вот, по-русски сказать, потерял много денег. В 2014 году у меня деньги в рублях были, когда доллар скаканул. А сейчас я продал квартиру в начале года. Ну, вроде государство обещало, что в районе 65-67 будет курс. Сейчас он 59 упал, я... Порядка 7 миллионов на 500 тысяч я уже потерял долларов. Вообще, это до каких пор будет обманывать собственный народ?
Нет, ну, как бы гарантии вам не давали по поводу курса. Так что здесь говорить про обман я бы не стал. Это редкий случай, когда я защищаю государство. Я тоже потерял деньги на укрепление рубля. Потому что для меня было неожиданностью то, что на наш валютный рынок сейчас пришло довольно большие спекулятивные средства, и они это укрепление рубля усилили. Вот. А какое-то время рубль будет оставаться крепким. Вот. Я не знаю, какое, но я бы ориентировался на то, что такой сильной девальвации до весны не будет. Он говорит, до мая. То есть девальвация рубля неизбежна, потому что укрепление рубля, оно очень сильно давит и тормозит экономику, оно ухудшает конъюнктуру. Но поскольку государство самоустранилось, отдало это на свободную игру свободных рыночных сил, вот повышение, сначала подготовка к выборам, когда нужно было обеспечивать стабильность рубля, чтобы улучшить политическую ситуацию, потом пошла наверх цена нефти сильно, был скачок, вопреки всем ожиданиям официальным. Это было воспринято рынком как позитивной неожиданностью, рубль укрепился. А потом на это укрепление рубля пришли реально спекулятивные, серьезные, для нашего рынка серьезные деньги, которые толкают сейчас рубль вниз. Это доллар вниз. Это укрепление рубля. Я не думаю, что оно будет продолжаться. Я не думаю, что мы там увидим 55 рублей за доллар. Конечно же, нет. Но какое-то время...
Девальвация будет, потому что такие пришедшие, они уйдут резко?
Они уйдут. Девальвация неизбежна, потому что экономику нужно как-то поддерживать. Вот. Чем дальше, тем она сильнее будет.
А как понять, что начали выходить?
Вы знаете, вот со стороны никак. Об этом может рассказать какой-нибудь аналитик, а может не рассказать. А может рассказать, но сказать неправду, чтобы добиться какого-то разового спекулятивного воздействия на рынок. Вот. А я думаю, что до мая месяца рубль будет оставаться крепким. То есть он может там, ну, сейчас не 59, сейчас 60 с копейками биржевой курс. Это курс в обменнике, причем не в самом хорошем обменнике был назван. Но с 60 с копейками может приподняться до 62. Может перейти, как говорят, психологически значимый рубеж в 60, там 59,5 стать биржевой курс. Может. Вот. Но если брать перспективу года, да, ну, полутора лет 100% будет сильная, серьезная девальвация. Если брать перспективу года, ну, тоже, скорее всего, будет девальвация, потому что вот президентские выборы девальвацию делать никто не будет. А сохранять крепкий рубль до президентских выборов, значит...
Не смогут.
Подорвать... Нет, ну, можно. При нынешних международных резервах можно. Но это просто подрыв жизнеспособности экономики такой, который выстрелит так, что никакого Майдана будет не нужно. Вот. Поэтому я бы зафиксировался, что вот до мая я продолжаю нести убытки, вот, из-за того, что рубль крепкий, я радуюсь как патриот. А дальше посмотрим, потому что делать девальвацию перед президентскими выборами нехорошо.
Есть позитивная история от HeadHunter, который прочие тоже рекрутинговые какие-то конторы, компании опрашивал тамошних экспертов, и есть такой суммарный прогноз: рост зарплат в 2017 году HeadHunter предсказывает на уровне 8%.
Ну, это хорошо, это выше официальной инфляции, но только давайте еще...
Но вы уже говорили о разнице официальной инфляции и
реальной. Да, что HeadHunter работает с активной частью общества. На HeadHunter приходят люди, которые осмысленно ищут работу.
Они же не только в рамках этого своего сервиса по поиску работы исследования проводят. У них, правда, там экспертные группы сидят, они...
Вот HeadHunter работает со своей базой. Это активная часть бизнеса, цивилизованная часть бизнеса. И это активная, относительно цивилизованная, конечно, часть общества. Вот. То есть это 8% для, грубо говоря, верхней трети. Для нижней трети, может быть, не плюс 8, может быть, плюс 15, в зависимости от конъюнктуры. Потому что у нас сейчас выходит на рынок поколение, выбитое 90-ми годами. У нас вот это вот самый русский крест, когда было двукратное почти падение рождаемости, вот это вот падение мы сейчас наблюдаем на рынке. То есть сейчас дефицит любой рабочей силы, даже в условиях экономических проблем, в условиях экономического кризиса. И нужно еще учесть, что выпускники вузов, у них трудовая мотивация отбита начисто. То есть сейчас, если человек, который просто хочет что-то делать и способен воспринимать мимику и жесты работодателя, это уже колоссальное конкурентное преимущество. Потому что основная часть тех, кто сейчас выходит на рынок, они русского языка не понимают в принципе.
Михаил Геннадьевич, мотив работодателя повышать зарплату в этой ситуации...
Удержать людей. Удержать человека, которого, в принципе, можно чему-то научить. Который, в принципе, способен понимать смысл русских слов. Будучи сам по культуре и происхождению русским.
Понятно. Что ж, осталось 5 минут на разговор с Михаилом Делягиным. У вас теперь это ваше время. 7373-94,8. Телефон нашего прямого эфира. Доброе утро.
Да. Добрый день, Михаил. Скажите, пожалуйста, а что вот нашим банкам валютная ликвидность не нужна? Вот если взять Сбер, ВТБ, значит, по евро 0,01%, значит, по доллару 0,4%. У нас что, там банки захлебываются валютной ликвидностью, что ли?
Я думаю, что да, конечно, потому что мы все боимся очень девальвации. У тех, у кого есть деньги, сбережения не на год, а на больше, сбережения в долгую. Все понимают, что в долгую рубль завалится точно, поэтому предпочитают пересидеть время крепкого рубля в валюте. С другой стороны, банкам особо вкладываться некуда, потому что когда экономика блокируется, а нормальных заемщиков очень мало, поэтому они захлебываются от денег. Так что, а для спекуляций сейчас, для спекуляций нужны рубли, а не валюта. Поэтому им это и не нужно. Но вот пример деградации рабочей силы, которую я приводил. Значит, у меня сейчас добрые дружеские отношения с банком «Русский стандарт», в котором там в 2005 году на меня взяли, якобы оформили кредит. И вот уровень рабочей силы современный. Когда мне говорят, знаете, мы не можем вас идентифицировать по вашему паспорту. Да, вот пришел юрист с вашей доверенностью, с вашим паспортом, со сканом вашего старого паспорта. Все номера совпадают, фамилия совпадает, год, дата рождения совпадает. Знаете, мы не можем вас идентифицировать по вашему паспорту.
Вы говорите не об оригинальном документе, вы говорите, а копия документа даже заверенной.
У меня не может быть старого. У меня не может быть старого паспорта, я его сдал. Но, понимаете, вот люди, которые не способны вас идентифицировать по вашему паспорту, по номеру, по году рождения, по фамилии, вот уровень рабочей силы сегодня.
Вы настаиваете
Причем
на том,
русский
что...
стандарт – это банк из первой двадцатки. Ну, это не банк-помолка.
Вы настаиваете на том, что проблема находится на уровне вот конкретно того клерка, с которым вы выходите на связь, или беда там, беда в том человеке, который выстраивал эту систему,
знаете,
таким образом,
вполне...
не приняв во внимание то, что люди меняют паспорта.
Вы знаете, я вполне допускаю, что это вообще мошеннический банк, который там чем-то нехорошим занимается. Но когда вот вашему юристу в лицо говорят и пишут официально на бумаге, а мы не можем, потому что мы не можем идентифицировать по банку, по номеру паспорта, ну, это уровень бреда. Вот этот уровень бреда является нормальным для огромной части выпускников вузов.
Мне все-таки кажется, это проблема на уровне того, кто строил эту систему, не приняв во внимание то, что люди меняют основной этот свой документ.
Ну, понимаете, это еще хуже.
Это еще
хуже.
Потому
что уровень бреда на уровне клерка – это одно, а уровень бреда на имя вице, на уровне вице-президента, который устраивает эту систему, банка, юриста наверняка, который входит в первую двадцатку, это, конечно, более высокий уровень бреда.
Согласен. 7373948, вас приглашаем в эфир, доброе утро.
Да, здравствуйте, Владимир. У меня два вопроса. Ну, первый по обороне. Скажите, пожалуйста, вот, чем вы объясните, допустим, вот в Туле там завод такой, некий завод заводов, где выпускают там автоматические линии, так сказать, по производству снарядов, так сказать, ну, станки, так сказать, автоматические, вот, вот его сильно банкротит, так сказать, когда у нас сейчас дефицит, так сказать, снарядов. Так
Михаил, сказать, вопрос верю, задавайте, мы... пожалуйста. Вас очень трудно слушать, вы скверно говорите. Пожалуйста, вопрос.
Вопрос. Вот вы чем вы объясните, что у нас вот производство средств производства должно быть приоритетным для государства. Сейчас
понятно, я понял, а его уничтожают, а его уничтожают. Во-первых, кому-то может понравиться место, и он даже, несмотря на кризис, хочет там построить жилой квартал или какой-нибудь торговый центр. Я знаю такие примеры, когда людей ради этого сажали, чтобы ликвидировать работающий завод и сделать там торговый центр. Причем люди даже, которые это делают, они не понимают к вопросу о деградации, что торговый центр будет стоять пустой и при нынешней конъюнктуре будет приносить убытки, а не прибыль. Это один вариант. Второй вариант, вполне можно предположить, что это осмысленная диверсия, тоже такое бывает.
А диверсия третья, именно на уровне тех, кто об обороне и, наоборот, об атаках думает.
Ну, знаете, мы участвуем в глобальной конкуренции, и закрыть предприятие, которые производят оружие для вашего противника, это милое, приятное удовольствие.
Милое, приятное, стратегическое задача.
В 1995 году у нас чуть-чуть не продали израильской фирме завод, который производил шифровальные машинки для армии, для ФСБ, для всех-всех-всех остальных. Не продали в итоге, но чуть-чуть не продали. А кто сказал, что 90-е годы закончились? Шойгу?
Ну, дословно такого, ничего министр обороны не объявлял.
Не объявлял, совершенно
Последний
точно.
Последний вопрос сегодня, здравствуйте. Коротко, будьте добры.
Добрый день, меня Василий зовут.
Да.
Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, экономический блок не саботирует президента нашего, когда
саботирует.
Они кричали, что они...
Саботирует, даже не буду слушать дальше, конечно, когда майские указы. Есть майские указы, в которых написано «повысить зарплату». деньги на повышение зарплаты в федеральном бюджете есть, и при этом эти деньги гарантированно вернутся в бюджет, пройдя через торговлю и налоговую систему, в основном вернутся. То есть это как бы расходы незначительные. И вот в тот самый год, когда федеральное правительство нарастило неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета на 1,5 триллиона, оно официально заявляло, что у него нет триллиона для выполнения майских указов президента. Саботаж продолжается до сих пор.
На этом мы прощаемся с Михаилом Делягиным. Мы знаем, что через несколько минут начнется пресс-конференция с Владимиром Путиным. До самого начала мероприятия с вами здесь будет Дарья Кнора.
Ну, а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.
Да, это был Михаил Делягин.
Счастливо.